Глава 17. Арье. Дожди прошли, но небо чаще было серым, чем голубым, и ручьи сильно раздулись. Утром третьего дня Ария заметила, что мох растет не на той стороне деревьев. «Мы не туда едем», — сказала она Джендри, проезжая мимо особенным шестого вяза. «Мы едем на юг. Видишь, как мох растет на стволе?» Он откинул с глаз свои густые черные волосы. «Мы едем по дороге. Стало быть, она здесь сворачивает к югу». «Мы весь день едем на юг», — хотела сказать она. «И вчера, когда мы ехали вдоль ручья, было то же самое. Правда, вчера она не уделяла этому такого внимания и потому не могла быть уверена». «По-моему, мы заблудились», — сказала она вполголоса. «Не надо было сворачивать в сторону реки. Ехали бы по берегу, и все тут». «Река все время извивается, а так, думаю, короче», — сказал Джендри. «Может, это тайная разбойничья дорога. Лим, Том и прочие здесь уже долго живут, им и знать». «Да, это верно». Арья прикусила губу. «Но мох! От таких дождей он и у нас на ушах скоро вырастет». «Только если они на юг смотрят», — стояла на своем Арье. «Но да быку разве что втолкуешь. Все равно он ее единственный настоящий друг, теперь, когда пирожок их бросил». «Шарна говорит, чтобы я остался и пек ей хлеб», — сказал он Арье в день отъезда. «Да мне и самому надоели дожди и сидельные болячки, и бояться тоже надоело. Тут есть Эли, крольчатина, а хлеб станет лучше, когда им буду заниматься я. Сама увидишь, когда вернешься. Ты ведь вернешься, правда? Когда война кончится». Тут он вспомнил, кто она, покраснел и добавил: «Миледи». Арья не знала, кончится ли война когда-нибудь, но кивнула. «Ты извини, что я тогда побила тебя», — сказала она. «Пирожок, конечно, глуп и трусоват, но он проделал с ней весь путь от Королевской гавани, и она к нему привыкла. И нос тебе сломала». «Лиму ты его тоже сломала», — ухмыльнулся пирожок. «Здорово это ты». «Лим так не думает», — мрачно сказала Арья, и тут настало время уезжать. Пирожок спросил, может ли он поцеловать Миледи руку, и Арья двинула его кулаком в плечо. «Не называй меня так. Ты пирожок, а я Ари. Тут я больше не пирожок. Шарна меня зовет просто мальчик, как и того другого. Как бы путаница ни вышла». Арья скучала по нему больше, чем ожидала. Только Харвин немного ее утешал. Она рассказала ему про его отца, Халана, о том, как нашла его умирающим у конюшен Красного замка в день своего побега. «Он всегда говорил, что умрет на конюшне», — сказал Харвин. «Только мы думали, что его убьет какой-нибудь злонравный жеребец, а не стая львов». Арья рассказала ему также о Йорне и их отъезде из Королевской гавани, и почти обо всем, что случилось потом. Умолчала только о конюшонке, которого заколола иглой, и о стражнике, которому перерезала горло в Харренхолле. Сказать об этом Харрену было почти все равно, что сказать отцу, а она не вынесла бы, если бы отец узнал о ней кое-какие вещи. Арья умолчала также о яконях Гарри и трех смертях, которые он задолжал и выплатил ей. Железную монетку, подаренную им, она прятала в поясе и вынимала только по ночам, вспоминая, как изменилось его лицо, когда он провел по нему рукой. «Валор Маргулис», — шептала она при этом. «Сир Григор, Дансон, Поливер, Раф Красавчик, Щекотун и Пес. Сир Илин, сир Мерин, королева Серсея, король Джоффри». Харвин сказал, что из 20 вентерфельцев, которых ее отец послал с Бериком Дондарианом, осталось только 6, да и те разобщены.
Это была ловушка, миледи. Лорд Тайвин послал своего гору через Красный Зубец с огнем и мечом, чтобы заманить туда вашего лорда-отца. Он полагал, что лорд Эддард сам отправится на запад, чтобы разделаться с Григором Клиганом. Если бы так и вышло, его убили бы или взяли бы в плен и обменяли на беса, который в ту пору был в плену вашей лади-матери. Но цареубийца ничего не знал о планах лорда Тайвина, и когда услышал, что его брат попал в плен, он напал на вашего отца прямо на улицах Королевской гавани.
«Я помню», — сказала Арья, — «он убил Джори». Джори всегда улыбался ей, если только не велел не путаться под ногами.
«Верно, а вашего отца придавил собственный конь и сломал ему ногу. Поэтому лорд Эддард не смог выехать на запад сам. Вместо себя он послал лорда Бырика с 20 его людьми и 20 человек из Винтерфелла, в том числе и меня. С нами были и другие — Торос и сир Реймон Дарри, сир Гледен Уайлд и лорд Лотер Маллори. Все со своими людьми. Но Грегор устроил нам засаду у скоморожьего брода на обоих берегах. Когда мы стали переправляться, он напал на нас и спереди, и сзади. Я видел, как гора убил Реймона Дарри единственным страшным ударом, который отсек рыцарю руку по локоть и убил коня под ним. Гледен Уайлд погиб тоже. Лорд Маллори свалился с коня и утонул. Львы окружили нас со всех сторон, и я уж думал, что и мне пришел конец. Но Эйлин, выкрикнув приказ, восстановил порядок в наших рядах. Те из нас, кто еще оставался в седле, собрались вокруг Тороса и пробились на свободу. Утром нас было 120 человек, а к вечеру осталось не более 40, и лорд Берик получил тяжелую рану. В ту ночь Торос вытащил из его груди кусок копья длиною в фут и залил дыру кипящим вином. Каждый из нас был уверен, что его милость к рассвету умрет, но Торос всю ночь молился о нем у костра, и когда настал рассвет, лорд был еще жив, и ему даже полегчало немного. Прошло 2 недели, прежде чем он смог сесть на коня, но его мужество придавало сил нам всем. Он сказал, что наша война не закончилась у скоморожьего брода, а лишь началась там, и что каждый наш павший боец будет отомщен 10-кратно. В ту пору мы оставались в стороне от военных действий. Люди горы были только авангардом войск лорда Тайвина. Они перешли через Красный Зубец всей своей силой и двинулись по речным землям, сжигая все на своем пути. Мы своим малым числом только и могли, что нападать на них сзади, но говорили себе, что скоро соединимся с войском короля Роберта, когда он выступит на запад, чтобы подавить мятеж лорда Тайвина. Но затем мы услышали, что Роберт мертв, и лорд Эддард тоже, а на железном троне сидит отродье Серсеи Ланнистер. Это известие поставило мир с ног на голову. Нас послал десница короля, чтобы мы разделались с разбойниками. Теперь же мы сами сделались разбойниками, а десницей короля стал лорд Тайвин. Некоторые из нас тогда захотели сдаться, но лорд Берик об этом и слышать не хотел. «Мы остаемся людьми короля», — сказал он, «и должны защищать подданных короля, которых терзают львы. Если уж мы не можем сражаться за Роберта, то будем сражаться за его народ, пока последний из нас не падет мертвым». Мы сражались, а потом стали твориться странные вещи. На каждого потерянного нами человека прибывало 2. Иногда это были рыцари и оруженосцы, но в основном к нам шел простой люд. Батраки, музыканты, трактирщики, слуги, сапожники, даже 2 септонов явились. Шли мужчины, женщины, дети, собаки.
Собаки?
Ага. Один наш парень держит целую свору, и вы таких плохих тварей еще не видывали».